Кажется, здесь Маккарти притормозил. Они находились в деловом центре, по улице плотным потоком шли машины, дома целиком заслоняли небо. Пожалуй, пора искать стоянку.
«Еще 5 кварталов», — сказал Фрэнк.
«У тебя найдется сигарета с марихуаной?» — спросил Эд. «Надо бы малость успокоиться». Фрэнк протянул ему пачку сигарет «Небесная музыка», которым пристрастился в UM Corporation.
«Да, наверняка она с кем-нибудь живет», — со вздохом сказал себе Фрэнк. «Как жена. Я ее знаю. Джулиана никак не может по-другому. С наступлением сумерек, когда на улице темно и холодно, и все порядочные семьи собираются в гостиной, она просто чокнутая становится. Она не рождена для одиночества. Да и я тоже. Может, ее парень и неплохой, — подумал он. Джулиане ничего не стоит подцепить какого-нибудь студентика, этакого маменькиного сынка, которому и невдомёк, как к бабе подойти. Она не грубая и не циничная, она может дать парнишке много хорошего. Чертовски хочется верить, что не нашла себе кого постарше, какого-нибудь жлоба с вечно торчащей изо рта зубочисткой». Фрэнк заметил, что стал тяжело дышать, вообразив мясистого волосатого мужика, который обращается с Джулианой как с вещью, всячески унижает и оскорбляет ее. «Я знаю, рано или поздно она покончит с собой», — подумал он. «Это у нее на роду написано. Если только не найдет себе настоящего друга, то есть нежного, внимательного, интеллигентного, способного понять и оценить ее. Я был слишком груб с ней». Фрэнк печально вздохнул. «Хотя я не такой уж плохой, бывают хуже. Я всегда понимал, о чем она мечтает, чего хочет, когда ей одиноко, тоскливо. И нянчился, и успокаивал. Но этого мало. Она заслуживала большего».
«Я тут остановлюсь». Маккарти высмотрел свободное место и, оглядываясь, дал задний ход.
«Послушай», — сказал Фрэнк, — «можно я пошлю 1-2 вещицы своей жене?»
«Я и не знал, что ты женат», — рассеянно произнес Маккарти, глуша мотор. «Пожалуйста, только не серебряные. Приехали».
Затянувшись напоследок, он раздавил окурок о приборный щиток и бросил на пол.
«Пожелай мне удачи».
«Удачи», — сказал Фрэнк Фринг.
«Гляди, тут на пачке вака, японское стихотворение».
Примечание переводчика. Вака — японский средневековый поэтический жанр, включавший в себя танка, тека и другие направления. Маккарти прочитал вслух.
«Пока повторяла я, о, кукушка, кукушка, рассвет уже наступил».
Он вернул Фрэнку пачку сигарет, хлопнул по спине, сказал «Христос с нами», ухмыльнулся, открыл дверцу и, подхватив корзину, вышел.
«Тебе предоставляю заплатить 10 центов».
Миг спустя он затерялся среди пешеходов.
«Джулиана!» — мысленно воззвал Фрэнк. «Может быть, тебе сейчас так же одиноко, как и мне?»
Он вылез из пикапа и бросил монетку, плату за стоянку, в счетчик.
«Боюсь», — подумал Фрэнк, — «боюсь за наше дело. А вдруг неудача? Что тогда? Жалобы и стоны, и слезы, до насморка, как говорит оракул?
Человек видит сгущающиеся впереди тени. Путь его ведет к могиле. Эх, если бы Джулиана была сейчас рядом. Да, боюсь, — решил он. Вдруг Эд ничего не сумеет продать. А если над нами посмеются?»
Джулиана лежала на простыне на полу гостиной в объятиях Джо Чинаделлы.
В комнате, залитой лучами после полуденного солнца, стояла духота. Тела были скользкими от пота. Со лба Джо скатилась капля, задержалась на скуле и упала Джулиане на шею.
«С тебя капает», — прошептала она.
Джо промолчал. Он ровно, глубоко дышал.
«Как океан», — подумала Джулиана. «У нас внутри нет ничего, кроме воды».
«Ну, как тебе?» — спросила она.
Он пробормотал, что все окей.
«Я тоже так думаю», — сказала себе Джулиана. «Я чувствовала. А теперь надо вставать, отлипать друг от дружки. Или все-таки тебе не понравилось? Есть ли признаки подсознательного неодобрения?»
Джо пошевелился.
«Уже встаешь?» Она прижала его к себе. «Погоди.
Тебе не пора в спортзал?»
«Не пойду в спортзал», — решила Джулиана. «Неужели ты еще не понял? Мы не останемся здесь, Май, куда-нибудь уедем, куда-нибудь, где не были прежде. Пора».
Она чувствовала, как Джо поднимается на колени. Ладони Джулианы скользнули по его влажным бокам. Джо зашлепал по полу босыми ногами. Ванную, конечно. Душ принимать.
«Все кончилось», — вздохнула Джулиана. «Ну и ладно».
«Слышу, слышу», — сказал Джо из ванной. «Опять стонешь. Постоянная депрессия. Тревога, страх и подозрительность. По отношению ко мне и ко всему миру».
Он появился в дверях, весь в мыле, улыбающийся.
«Как насчет путешествия?»
У нее быстрее забилось сердце.
«Куда?»
«В какой-нибудь большой город. Можно махнуть на север, в Денвер. Гульнем на всю катушку. Будет тебе и концерты, и рестораны, и такси, и вечернее платье, все, что захочешь. Окей?»
В это было трудно поверить, но поверить очень хотелось.
«Твой студик не развалится по дороге?»
«И еще чего?» — возмутилась она.
«Купим приличную одежду и кутнем, может, впервые за всю жизнь. Тебе надо хорошенько отдохнуть, не то сломаешься».
«А где мы денег возьмем?»
«У меня есть», — улыбнулся Джо. «Погляди в саквояже».
Джо затворил дверь в ванную. Он что-то еще говорил, но Джулиана за шумом воды не слышала. Отворив дверцу платяного шкафа, она достала обшарпанный и засаленный саквояж. Запустив в него руку, почти сразу наткнулась на конверт с крупными банкнотами Рейхсбанка, имеющими хождение практически везде.
«Да, на это можно кутнуть», — подумала она, считая деньги. «А мне казалось, он просто лапшу на уши вешает. Вот бы забраться к нему в башку, поглядеть, что там творится».
Под конвертом лежала огромная поршневая авторучка цилиндрической формы. Во всяком случае, внешне предмет походил на авторучку, но был непривычно тяжелым. Джулиана поспешно отвинтила колпачок.
«Да, с золотым пером. Но...»
«Что это?» — спросила она, когда Джо вышел из ванной. Он забрал авторучку и положил в саквояж.
«Как бережно он с ней обращается», — мелькнула у нее мысль.
«Опять болезненная мнительность?» — спросил Джо.
Таким беззаботным она его еще не видела. С громким возгласом он схватил ее за талию, поднял и закружил по комнате. Потом поставил на ноги и прижимал к себе, пристально глядя в глаза и обдавая теплым дыханием, пока она не ответила.
«Нет, просто я тяжелая на подъем. Все-таки я тебя побаиваюсь», — подумала Джулиана. «Так побаиваюсь, что даже признаться тебе в этом не могу».
«В окно!»
— воскликнул Джо, неся ее на руках через всю гостиную.
«Вот куда мы выйдем!»
«Ну, пожалуйста!» — взмолилась она.
«Шучу!» — хмыкнул он. «Вот что. Мы с тобой отправляемся в поход вроде марша на Рим. Помнишь? Их вел сам Дуччи, моего дядю Карла в том числе. А теперь у нас будет свой маленький марш, но не такой знаменитый, не для учебников истории».
Наклонившись, он так крепко поцеловал Джулиану, что они стукнулись зубами.
«Да чего же шикарно мы будем смотреться в обновках! И ты мне объяснишь, как надо себя вести в обществе. Договорились? Научишь хорошим манерам».
«Ты нормально держишься?» — сказала Джулиана. «Даже лучше, чем я».
«Нет».
Он сразу помрачнел. «Я паршиво говорю. За версту услыхать макаронника. Разве не заметила акцента еще в кафе?»
«Вроде и есть немножко». Для нее это не имело значения.
«Только женщины разбираются в светских условностях».
Джо отнес Джулиану назад и шумом уронил на кровать.
«Без женщин не было бы культуры. Мы бы только и говорили о лошадях и гоночных машинах, да несли похабщину».
«Что это на тебя нашло?» — размышляла Джулиана.
«Пока не придумал этот марш, ходил как неприкаянный. А теперь прыгаешь по комнате, ошалев от радости. Что в самом деле тебе нужно? Ты бы мог спокойно смыться, бросив меня здесь. Да я и не стала бы тебя удерживать. Мне не впервой».
«Это твой заработок?» — она кивнула на конверт.
«Сбережения?» Денег в конверте было слишком много. Впрочем, говорят, на Востоке их куры не клюют.
«Мне случалось разговаривать с водителями-дальнобойщиками. Им столько не...»
«С чего ты взяла, что я водитель?»
перебил ее Джо, одеваясь. «У меня в этом рейсе другая работа. Я охраняю груз от бандитов, а прикидываюсь вторым водителем, дрыхнущим в кабине». Он рухнул в кресло, откинул голову, приоткрыл рот и захрапел. «Понятно?» Вдруг она увидела в его руке нож, тонкий, вроде кухонного для очистки картофеля. «О, Господи!» — испугалась Джулиана. «Откуда он взялся? Из рукава? Из воздуха?»